Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Нулевые годы. Режим «Нуво». Россия в 1998-2006 годах. Обсуждался номер журнала «Неприкосновенный запас». Участвует его редактор Антон Золотов, писатель Денис Драгунский, политолог Сергей Рыженков, филолог Илья Кукулин. Старшие, ушедшие от нас, Евгений Самбуров, поэт, политик и экономист. И Борис Добин, социолог и переводчик. Я бы хотела начать с личных впечатлений, самых ярких о нулевых годах.
Сергей Рыженков.
Есть изменения, скажем, в профессиональном статусе, в профессиональном опыте, в жизненном опыте. Это одно. А вот есть четкая политическая вещь, очень странная. Оказывается, крайне понизились возможности сотрудничества с людьми из других, что ли, таких политических ниш каких-то. Оказалось вдруг, что с 90-е можно было общаться и даже что-то делать вместе, да, с какими-то, ну, людьми, которые явно были, ну, там, сомнения были. И вдруг вот 2000-е как отрезал. То есть появились люди, с которыми можно еще вежливо разговаривать, и на этом все сотрудничество заканчивается. То есть целая толпа знакомых вдруг дружно пошла там в Единую Россию, в Справедливую Россию. Те люди, которые раньше и подумать было невозможно, что такое случится. Вот это самое сильное впечатление, которое действительно можно изолировать вот от других впечатлений, там, глобализации там, и прочих таких вещей.
Спасибо Сергею Рыженкову. Борис Дубин.
Я хочу поддержать тут отчасти Сергея, может быть, чуть раздвинуть и сдвинуть то, что он сказал. Я было сначала думал говорить о том, что стали сильно стираться различия, а как-то все более однообразно стало представать и общественная, и необщественная жизнь. А потом сам себя поправил, кроме одних различий. Различия между своими и не своими. Вот оказывается, за 2000-е годы стали резко возникать группы своих и в малом масштабе, и в большом масштабе. И свои уже с чужими никак не путаются. Это касается России в целом, и это касается нас всех, у которых образовались свои, и мы стараемся держаться со своими. Мест, где сегодня перемешивались бы разные свои, становится, по-моему, все меньше, и назвать их становится все труднее. Поэтому общий фон, ну, как бы серый, но в клеточку, перегородчатый такой. И это тоже определенный эмоциональный фон и цветовой фон того, что мы видим вокруг.
Это Борис Дубин. Я бы сказала, что, наверное, это чувствуют все, потому что не случайно же Никита Михалков издает журнал под названием «Свои». И известное движение имеет название «Наши». Все это чувствуют, вероятно. Евгений Самбуров.
Я столкнулся с тем, что я совершенно не понимаю людей где-то 20-летних. Выросло целое поколение, в котором уже нет опыта советскости. И это поколение достаточно странное. Дело не только в том, что им невозможно объяснить, что такое Госплан и чем занимался Госкомцен. Но я столкнулся с такой вещью недавно у московских школьников. Странная вещь. Пушкин – это архаичный, малопонятный поэт, которого очень сложно читать. А в то же время своими поэтами, абсолютно понятными и воспринимаемыми на ура, являются Хлебников, Александр Веденский, которого они поют под рэп. И вот это на меня произвело самое большое впечатление.
Это Евгений Самбуров, Илья Кукулин.
Я скажу два своих наиболее сильных впечатления от 2000-х годов. Первое впечатление заключается в том, что происходило, начавшееся в конце 90-х, очень интенсивное размывание нравственных критериев в интеллектуальной журналистской среде. Вторая же вещь – это образ, картинка. Подготовка к параду, к 60-летию Победы в 2005 году. Стою на Тверской улице, случайно на нее вышел. Вдоль улицы в три ряда едут реконструированные полуторки времен войны, окрашенные в ярко-зеленую краску. Впоследствии они везли по Красной площади ветеранов. – Они спускаются нескончаемым потоком под рекламными растяжками с рекламами Porsche и ночных клубов. Вдоль всех тротуаров стоят люди, тоже бесконечной толпой, и бесконечно снимают это вспышками на мобильные телефоны. Вот эти спускающиеся новенькие полуторки времен войны и сплошные шквальные вспышки мобильных телефонов, пожалуй, самый потрясший меня образ 2000-х годов в России, который у меня был.
Это Илья Кукулин выступил. Денис Драгунский, пожалуйста.
Для меня образ 2000-х годов, если взять такую картинку, которую видел Илья на Тверской, это другая немножко картинка. Это очень затрапезный, очень заштатный русский городок, очень грязная, размытая улица, колонка водоразборная, может, даже колодец, от которого люди реально берут воду, похилившиеся там заборы и все такое. И на этом колодце наклеено объявление «Быстрый интернет без проблем» и мобильный телефон. То есть, мне кажется, одним из важных событий, нельзя назвать там самое главное событие, это вот то, что мы вступили в какой-то такой, в постиндустриальную эру, в эру высоких там цифровых технологий, не домодернизировав страну. И все. И мы уже проехали. Быстрый интернет всяко провести легче, кинуть кабель или поставить вышечку для мобильников, чем рыть водопровод. И я думаю, что вот эта матрица, она очень сильно отразится на 2000-х и 2010-х и дальнейших годах.
Денис Драгунский так считает, и Антон Золотов.
Общее впечатление о 2000-х годах, которые для меня начались завершением моих университетов, это некое постоянное ощущение ненастоящести жизни. Это ставшая повсеместно употребляется приставка как бы экономика, как бы рост, как бы мы удваиваем ВВП. Действительно, то, о чем мы говорили, своего круга. И вот мне кажется, вот эта грань и, скорее, разделение между частным и ненастоящим общественным и есть для меня вот основной образ свидетельства наступивших 2000-х.
Почему вы назвали номер режим «Нуво»? Это такая отсылка к термину «ар-нуво»? Искусство начала 20 века?
Отчасти. Когда мы говорим «нуво», это отражение скорее не того, что режим новый, он скорее новенький. Это некоторое ощущение новостности. То есть, как вот новый продукт, новый товар. Это отчасти действительно прием из области вот экономики маркетинга. Самое известное, и с чем, безусловно, здесь есть некоторая перекличка, это известный праздник Божоле Нуво, который вот как раз с начала 2000-х годов очень активно продвигается в России, как маркетинговый прием. И, на наш взгляд, вот условность и неопределенность многих явлений и понятий в рамках режима Нуво и заслуживают отдельного рассмотрения.
Спасибо, Антон Золотов. Я помню, что в начале 2000-х годов, в году примерно в 2002-2003, очень многие аналитики и интеллектуалы говорили о том, что мы все чаще наблюдаем черты застоя, очень знакомые нам по прежней жизни черты застоя в обществе. Здесь и «Единая Россия» как главная правящая партия, и сворачивание Института свободной прессы, и неоконсерватизм во всех его проявлениях, я не буду далее продолжать. И в то же время мы наблюдаем при стабильном нефтедолларе рост интереса к буржуазному потреблению. В то же время наблюдаем зарождение нового русского фашизма и появление каких-то маргинальных левых идей. Борис Дубин хотел выступить.
Все-таки режим такой имитационный. Он немножко средним прикидывается. И как бы каждый, заслоняясь этим средним, там думает, что он совсем другой. И он, в общем, свою дорожку найдет и пройдет куда надо и сделает то, что он хочет. Но хорошо прикидываться сегодня средним. И с этим связана другая черта. Они сегодня еще не говорили, но, думаю, обязательно скажут. Это вот то, что некоторое время назад начали называть там словом «глянец», но не в прямом смысле «глянцевый журнал», а уже как некоторая метафорическая характеристика эпохи. Я бы хотел обратить внимание на то, что такое «глянец», так сказать, в буквальном смысле слова. Это такое недозеркало, когда периоды, режимы, страны, сообщества впадают вот в некоторое состояние, которое потом или сразу же начинают называть застоем, вот в них возникает вот такое стремление к не к точному зеркалу, не дай бог нас покажут, какими мы есть, а вот к некоторому мутноватому зеркалу, глянцу, который как бы намекает на то, что зеркало есть, но говорит о том, что это зеркало не для того, чтобы в него смотреться, оно скорее для того, чтобы им загораживаться. Не случайно словами эпохи становятся слова типа глагола «с» «нет», «не грузи», «не парься». Вот не высовываться, но за этим не высовываться, где мы как бы одинаковые, устроить свои дела, достичь своих целей, реализовать свои интересы и так далее, и так далее. И вот эта всегдашняя игра в похожесть, в мимикрию, прикинусь несъедобным, и вполне себе настойчивое, даже, я бы сказал, наглое преследование собственных целей и интересов, абсолютно беззастенчивое по отношению к другим, вот сочетание этих вещей, оно ставит мысль в тупик.
Спасибо Борису Дубину. Евгений Сабуров.
Я все-таки вернусь к тому, что я говорил. Мне кажется, что здесь проблема состоит еще и в том, что два поколения с совершенно разным опытом, совершенно разными по степени измотанности нервами, они ведут себя по-разному. Вот все, что здесь говорилось, все-таки относится к нашему поколению. И здесь действительно есть накопившаяся усталость. И при таких ценах на нефть, как сказал мне один замминистр, о чем говорить, что делать? Ничего не надо делать. И вот эта вот возможность не делать, возможность идти в каком-то, так сказать, русле, все делать как бы, и все делать глянцево, это усталость старых людей, так сказать, людей, которые пережили тяжелейшую нервотрепку, реализовались каким-то образом делали себя. Если же мы обратимся к молодым людям, то они находятся в достаточно серьезном нервическом состоянии, они напряжены. У них вовсе нет этого глянца и вовсе нет, так сказать, этого желания влиться в что-то среднее. Они действительно что-то хотят. Что? Может быть, они могут это еще сформулировать.
Евгений Федорович Сабуров, Денис Драгунский, пожалуйста.
Мне бы хотелось вернуться к выступлению вот Бориса Дубина. Вот то, что говорил сейчас Борис о глянце, о мутноватом зеркале, о том, что люди не высовываются и притворяются одинаковыми, а вот за этой вот застенкой притворства они живут, собственно, достигают своей цели совершенно бесчеловечным образом. И я вдруг вспомнил, что я это уже читал подробно много раз в репортажах Стуру и Кондрашова про американский образ жизни. Ну, ребята, ну это же то, что нам объясняли в 70-е годы, как не надо жить. Ну, вот и приехали. Так вот, я хочу сказать, что проблема наша заключается в том, что наша страна, это ужасно, конечно, звучит, она потихонечку становится нормальной. Нормальной, может быть, в плохом смысле слова. В том смысле, как нормальная страна, какая-нибудь американская глубинка, в том смысле, как нормальная страна, какая-нибудь Франция под Парижем где-нибудь, ну, немецкая там обыкновенная страна. Нормальный народ, он всегда патриот. Он очень любит свою родину, он любит покупать отечественные автомобили, несмотря ни на что. Несмотря на то, что они хуже японских, он покупает в Америке Pontiac, а у нас Калину. Вот откуда эти 10 миллионов человек, которые покупают «Жигули», я не знаю, почему они это делают. Но они делают, они патриоты. Нормальный человек, он мистик, он верит в эти самые, в неопознанные летающие объекты, в Кашпировского, в астрологию, разумеется. Нормальный человек, он любит очень кредиты, супермаркеты, он очень любит скидки. И он совершенно интеллектуалистские, интеллигентские мечтания он совершенно видел в одном месте, вот в тех вот самых кроссовках того самого белого цвета, понимаете? Ему это не надо. И он голосует за партию порядка. Игорь Северянин когда-то сказал, что интеллектуал, охваченный настроениями масс, зрелище отвратительное. В Единую Россию должны вступать простые, так сказать, люди. Они должны за нее голосовать, не обязательно вступать. А вот когда серьезные люди, так сказать, с высшим образованием и докторской степенью начинают мне вслух объяснять, почему Единая Россия, так сказать, самая главная партия, должна вечно держать власть, это довольно смешно.
«Нулевые годы. Режим нового. Архив 2007 года».
Сергей Рыженков.
Я, когда слушал коллег, я понял, что я единственный понимаю режим вот узко, то есть как политический режим. А все остальные как бы говорят о таком социально-политическом режиме. То есть, в принципе, все то, что говорилось здесь, можно рассматривать независимо от вот, политического режима в узком смысле. Эти изменения происходят во всем мире. Если интернетскую терминологию брать, те, кто имеет ресурсы, вешают такие облако тегов, да, и дают возможность возможность людям, в зависимости от размера там, этих тегов, за них зацепляться, на крючки на эти сажаться. Вот я себя выписывал по ходу, там, Америка, да, там, Великая Отечественная война, мобильники. Вот кто имеет ресурсы, он это вот все вешает в том как бы порядке и накручивает там таким образом, что получается самое большое число упоминаний. И люди туда вот как бы лезут, потому что, в принципе, рассматривая режим вот в узком смысле 2000-х годов, активно за конструирование реальности впервые вот в России принялись. Ее создали как бы заново. Это такой поп-арт, да, то есть их на какой-то носитель копируют, тиражируют, и все это вот как бы расходится. Люди, индивиды, без разницы, там, интеллектуал это там или не интеллектуал, ничего не могут, у них нет никаких ресурсов. В этом смысле я как бы согласен с Драгунским, что страна нормальная. Но одно дело нормальная страна, скажем, Аргентина, там, начало 20 века, буржуазия появляется, капитализм, но без демократии. А капитализм без демократии, как бы, то же самое у нас. Есть эффекты капитализма, которые во всем мире одинаково проявляются. Но есть большая разница вот между тем, когда это в контексте в одном происходит, и когда в другом контексте происходит. То есть, когда все время активно лезут, да, многие уже как бы не замечают, бесчувственность такая появилась. Статью, которую я написал, да, это было результатом долгого исследования, которое там, мы делали с группой ученых. Закончив исследование, я принял конкретное решение. Никогда не работал вот активно, да, с политическими организациями, а пошел и работаю, потому что понимаю, что интеллектуальная деятельность, разговоры всякие и прочее вообще уже ничего не значит совсем. Надо вот брать и индивидам организовываться куда-то, потому что если не организовываться, с этим никто считаться уже не будет.
Это Сергей Рыженков, у меня вопрос. Вы сказали, принялись за конструирование реальности. Власть принялась?
Ну да, люди, которые взяли власть силовым путем, в принципе, да, там в начале 90-х постепенно вышли там через череду кризисов на монополию в этой власти и развязаны руки, что делать. Там это вот активное такое сознательное, полусознательное конструирование очень простой реальности, где вот та картинка, которую описывали, вдруг приобретает для всех смысл, поскольку люди не являются политическими экспертами в своей массе, не являются интеллектуалами. Понятно, что если имеется один такой канал, да, не телевизионный, а вот он как совокупный такой канал воздействия, то это будет иметь серьезнейший эффект. Сейчас действительно все время приходится уже объяснять с какого-то момента, что такое свобода. Есть совсем страшные вещи для меня. Например, я все время поправлял очень долго, упорно, когда вот люди, те, которых простыми называют, в разговоре с тобой, знакомые, говорят «черный», «чурка». Я все время поправлял. Хуже того, я довольно-таки давно пришел к тому, что стал как бы сторонником равноправия женщин и мужчин. У нас есть как бы слово в России «феминизм» для этого, заклейменное там и так далее. Да? Ни разу о том, что женщина как бы человек, что нужны там равные права, права вот за все 2000-е вообще никто не помянул.
Спасибо Сергею Рыженкову. Борис Дубин.
Вообще, мне кажется, что мы описываем некоторый синдром, не просто конкретный 2000-й, а какой-то очень характерный синдром. С ним связана и имитационность этой реальности, и то, что вперед выходят именно те люди, которые хорошо умеют имитировать, а другие люди, мы видим, за 2000-е годы уходят. Потому что для меня, скажем, 2000-е – это просто череда смертей еще. Просто тех людей, которые, в принципе, были или могли быть носителями другой точки зрения. Это очень важные вещи. В этом смысле меняется вся структура поля, система противопоставлений, что хорошо, что плохо, и вообще, что такое слова «хорошо» и «плохо».
Борис Дубин, Евгений Сабуров.
Еще я хотел бы сказать про свободу. В экономике определение свободы несколько другое. Это процесс. Это не состояние. Нельзя говорить, этот свободен, этот не свободен. И это процесс расширения возможностей, как написал Амартья Сен. Расширяются ли возможности? Да, в потреблении вот этих вещей они расширяются, Ашана. В потреблении какой-то, так сказать, информации, осмысления чего-то, они сужаются.
Евгений Сабуров, у меня только есть одно замечание. Я полагаю, что страна не нормальна, она обычна, потому что норма – это соблюдение морали. Сергей Рыженков.
любая группа, которая захватывает столько ресурсов, сколько захватила наша правящая группа, будет вести себя ровно таким же образом. Никаких там психологических демократов или каких-то других не бывает. Если все ресурсы на одной стороне, будет то, чего у нас есть.
Сергей Рыженков, Илья Кукулин.
Что мне не нравится? Это одновариантность признаваемой нормы. Та норма, которая сейчас господствует, это признается как некоторое одновариантное конструирование реальности. Этим занимаются в любой стране много общественных групп. Но меня беспокоит, что в России сейчас установлен культ конструирования реальности. Люди в правящих элитах убеждены, что с помощью политинформации, политтехнологий, пиара и так далее можно сделать решительно все, и что вообще любое общественное действие есть результат каких-то политтехнологий. С другой стороны, многие люди, которые находятся по эту сторону телевизора, где и я, убеждены, что им впаривают и что по-другому не бывает.
Денис Драгунский, пожалуйста.
Страна нормальная, обычная. Это тоже немножко игра словами, хотя понятно, что Елена имела в виду. Действительно, с нормой у нас проблемы. Нормы как-то размываются. Нормы становятся, как правильно говорит Илья, какими-то очень одновариантными, плоскими, скучными, не дающими возможности для развития тех же самых норм. Но меня в этом смысле интересует другое. Мне кажется, что вообще нормы размываются, куда-то деваются. Думаю, что норма существует постольку, поскольку существует санкция за ее нарушение. Потому что иначе норма, как бы, значит, просто слова. Нормы осталось очень мало, и они связаны в основном с информационными технологиями. А что касается конструирования реальности, это, конечно, политтехнология штука неприятная, противная, но я бы тоже не боюсь я ее, потому что мне кажется, что все процессы разворачиваются на очень могучих, совершенно безличных матрицах, прежде всего демографических, в обоих смыслах слова, и рождаемость, и иммиграция. Цены на нефть тоже не вечно будут так зашкаливать.
Денис Драгунский, Борис Дубин.
Я думаю, не случайно, что те нормы, которые остались, которые Денис сейчас перечислил, это нормы, которые соединяют нас, ну, в некотором смысле, с человечеством. А во всем, что относится к нашей внутренней жизни, можно вполне себя вести абсолютно ненормно и все, что хотите. Очень полезно для развлечений, для работы дифференциации, ну, например, сравнивать такие вещи. Значит, в Англии, как бы, размеры фашизма и популярности господина Мосли были одни, а популярность господина Гитлера и товарища Сталина в странах другого типа была совершенно другая. В одном случае Мандельштам говорит жене: «Надя, мы пропали». На фотографии в «Правде» первое лицо государства пожимает руку министру тайной полиции. С другой стороны, мы имеем страну, в которой сотрудник тайной полиции является первым лицом государства. Очень полезно различать, что можно, а что нельзя в странах разного типа и в разные их эпохи. И господин Мосли запрещен к употреблению в Великобритании с определенного момента. Запрещен и конец.
Спасибо Борису Дубину. Антон Золотов.
Мне кажется, что очень важен, когда мы вообще говорим о нормах, скорее режим, среда, в котором существуют вот и варятся эти понятия. Здесь мне очень нравится вот образ недозеркала, о котором говорил Борис Дубин. Что такое недозеркало? Это зеркало, которое либо не отражает, либо отражает не все, либо отражает свет как-то вот не по законам физики. Что это означает? Это означает, что в нашем обществе нарушена система сигналов. По сути, если мы говорим о элитах, о правящих группах, что отсутствует обратная связь на те действия, которые они предпринимают. Если мы хотим дать некоторый диагноз 2000-м годам, мыслить в 2000-х годах в категориях движения, в категории потоков, это то, что сами нормы сейчас определяются и воспринимаются как подвижные. И привязка к той или иной норме уже ведет к совершенно заданному углу рассмотрения ситуации.
Очень интересное выступление Антона Золотова. Знаете, я бы хотела напоследок поговорить о том, что может быть ресурсом. Вот Сергей Рыженков сказал, что самая большая проблема в том, что интеллектуалы отлучены от ресурса, и каким образом переориентировать потребление. Это тезис Евгения Федоровича Сабурова. Илья Кукулин.
То, о чем я писал в этом номере, это политика справедливой памяти. Такое состояние общества, в котором разные общественные группы имеют право представлять и сравнивать свои версии прошлого. Во-первых, важно объяснить тем людям, которые младше, что нет какой-то единственной версии истории, единственно правильной, что существуют разные типы памяти об истории. И во-вторых, что в эти типы памяти можно, не теоретически, а этически можно, включить память о тех репрессиях, которые были в России в 20 веке. Что это не есть очернение страны, сеанс национального мазохизма, а что это есть способ включить общества в исторический процесс.
Илья Кукулин, Евгений Сабуров.
Мы рискуем очень сильно промахнуться, если мы не поймем, с кем мы разговариваем. Что касается вот панических заявлений Дениса относительно того, что там могут прекратить весь нефтяной бум, нет, Китай нас спасет. Там так потребление растет, энергоресурсов.
Как сели на нефтяную иглу, даже интеллектуал не хочет с нее слезать.
Нет, я как раз, так сказать, очень опасливо к этому делу отношусь. Я помню фразу одного английского бизнесмена, который сказал: «Бог дал норвежцам нефть». Потом задумался и говорит: «А может, дьявол?»
Евгений Сабуров, Борис Дубин.
Я не хочу начинать новую тему, но уж если говорить об усилившемся за 2000-е годы однообразии в России, один из процессов состоит в том, что в России слышен только русский голос. Я бы хотел говорить с украинцем, я бы хотел говорить с татарином, я бы хотел говорить с удмуртом, я бы хотел говорить с прибалтом, здесь, в России, на языке, который ему представляется удобным, и мы найдем возможность говорить с ним на этом языке.
Борис Дубин, Сергей Рыженков.
Возникала тема, когда вот Евгений Федорович говорил о молодежи, о поколениях, да, но вообще контроль над социализацией, будь то там вот поздней социализации взрослых, будь то тем более вот в школьном возрасте или в студенческом, он в их руках находится полностью. Какой-то момент вот сейчас еще, наверное, есть. Все-таки режим не устаканился еще. Пока выборы, чего бы с ними ни делали, существуют. Практика мировая показывает, что потеряно не все. Опрокидывающие выборы случаются. Правда, не сами по себе. Для этого надо много-много делать. Но достаточно вспомнить наши 90-е хотя бы. Да?
Спасибо Сергею Рыженкову. Антон Золотов.
Мне кажется, что общество, российское общество, не сопоставимо с мощностью ресурсов тех групп, которые пытаются так или иначе его контролировать, направлять, управлять, конструировать новую реальность и так далее. Значительная его часть находится вне воздействия тех или иных сигналов, посылаемых и так далее. Вопрос в том, что все равно конкуренция между точками зрения, между позициями сейчас недостаточна для того, чтобы обмен между всеми общественными группами был достаточным для некого позитивного сценария развития.
Нулевые годы. Режим нового. Архив 2007 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Война, расизм и человечество. Можно ли употреблять термин расизм по отношению к российскому политическому режиму? Что значит термин человечество и как его изменяет война России против Украины? Обсуждают социолог Константин Гаазе и историк Сергей Лукашевский. Начнем с его воспоминаний.
Я все время вспоминаю интервью, которое хранится в архиве Сахаровского центра. Андрей Дмитриевич Сахаров дал его телекомпании NBC в первые дни после советского вторжения в Афганистан. В этом интервью, где Сахаров, естественно, протестует против этой войны, этот протест стоил ему, как мы помним, 7-летней ссылки в Горький, Сахаров призывает бойкотировать Олимпиаду, которая должна пройти в Москве. Это, собственно, очень похоже на те санкции, которые сегодня налагаются на Россию из-за войны в Украине. Но самое удивительное в этом интервью – интонация. В этих словах Сахарова есть полнота сопереживания и жалости ко всем людям, вовлеченным в этот конфликт. Он говорит о мирных афганцах, которые погибают на этой войне. Он говорит о тех афганцах, которые воюют с советскими войсками. Он говорит о советских солдатах. Сегодня я с огромным огорчением наблюдаю какую-то невозможность следования такой же интонации. та война, которая сегодня идет на Украине, та война, которую развязала Россия, проявила какой-то откат в прошлое, даже не на 30 лет назад, не в эпоху холодной войны, глубже. Современная российская пропаганда по накалу своей ненависти превосходит тональности советских репортажей времен вторжения в Афганистан и советской пропаганды в отношении мира капитализма.
Историк Сергей Лукашевский. Реагирует социолог Константин Гаазе.
Правильная, очень точная, очень верная отсылка к афганской войне. Я, наверное, могу ответить, почему тогда Сахаров мог так сказать, а нам сегодня сказать так нельзя. Это была война до войны в заливе. Она не была войной в режиме онлайн, она не была войной в прямом эфире. Да? Поэтому афганскую войну нельзя было превратить в военное порно, в которое сейчас войну в Украине превращают российские медиа, российские телеграм-каналы. То есть я не сомневаюсь, что, наверное, в эфире звучало примерно все то же самое, что звучит в эфире сейчас, но просто это звучало в эфире, а когда нужно было это показать по телевизору, молодой красивый Проханов на броне БМП, значит, ехал и разговаривал с культурными, специально, наверное, отобранными для этого, хотя, может, и не специально отобранными, не знаю, бойцами ВДВ или погранвойск или еще чего-то. Да, то есть все-таки война, которая производится внутри масс-медиа, эта война, как мы видим, она в меньшей степени военная война и в большей степени война, которая производится внутри масс-медиа. Такая война, она становится военным порно, и она, собственно, и препятствует прежде всего тому, что вот так сказать нельзя. Ну, во-вторых, так сказать нельзя, потому что, как мне рассказала там одна близкая знакомая про свою украинскую подругу из Энергодара. Они созванивались первые дни войны, потом брат этой украинской подруги ушел в Тербат, потом его убили. А она как бы говорила, что подруга говорит, ну вот что ваши солдатки, ну русские имеются в виду, они какие-то, ну жалко их, да, они какие-то вот они там. А потом позвонила и сказала, слушай, говорит, не могу я вас больше жалеть, потому что вы нас убиваете, да. И здесь вот этот вот оттенок гражданства, то есть это медиатизированная гражданская война. Во-вторых, это война как бы отчасти гражданского, то есть это война между людьми, которые понимают язык друг друга. То есть вот, ну, не будем здесь накидывать тоже очков российской пропаганде, но это война между людьми, которые понимают друг друга без переводчика, да, им не нужно открывать разговорник и читать там «хэндэхох» или «русский сдавайся». Да, они как бы могут это, ну, сказать друг другу. И третья вещь, которая сильно, это циничный уже аргумент, но аргумент, который нужно произнести. Война в Афганистане была войной ориенталистской, в общем-то, для Российской империи привычной, да, войной на далекой восточной окраине, где есть какие-то басмачи, а потом душманы, еще чего-то, еще чего-то. Я не хочу обвинять Александра Дмитриевича покойного в колониализме, но, конечно, пожалеть русского солдата в таких обстоятельствах было можно. Пожалеть русского солдата, который ведет захватническую войну в Восточной Европе, которая не спровоцирована, ничем не обусловлена и ведет ее так, как он ее ведет, это отдельный разговор, как он ее ведет, это уже не про медиатизацию, это уже к другим специалистам, это уже не к философам, просто вопрос, это вопрос к военным прокурорам. То вот здесь уже тоже есть некоторое препятствие.
Константин Гаазе имеет в виду препятствие для сочувствия российским солдатам. Сергей Лукашевский продолжает тему военных преступлений и смотрит на них в оптике прав человека.
Сегодня, естественно, каждое военное преступление, будь то Ирпень, Буча и все остальное, становится сразу не просто достоянием гласности, но источником для, естественно, разгорания самых острых и жестких чувств по отношению и тем, кто, собственно, эти преступления совершает, и тем, кто носит ту же форму, и, естественно, к стране, из которой эти люди приходят. Мне бы хотелось соотнести два важных параметра. Вот одно прозвучало — медиатизация войны, а второй — это эффект высокой моральной базы, когда в условиях общепринятых гуманистических стандартов, когда Россия и Украина являются членами Совета Европы и вроде бы обязаны соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека. Огромное количество международных документов, которые тоже описывают правила ведения войны, налагают теоретически на воюющие стороны многочисленные запреты неизбирательного применения силы, тех или иных боеприпасов и тому подобное. Огромное количество международных документов, разделяющих справедливые и несправедливые войны. И в этой ситуации, для того, чтобы перейти к подобного рода захватнической войне, нужно взвинтить градус расчеловечивания до довольно высокого уровня. Это правда, действительно не война на далекой азиатской окраине. Условно говоря, есть такая концепция, что расизм, таким, как мы его знаем, такой биологический, простроенный расизм, появляется после того, как возникает идея об, в том числе, универсальных правах человека, потому что если у нас универсальные права человека, чтобы их кому-то не дать, кому очень хочется их не дать, надо доказать, что он не человек. И если в предыдущие века он бы был просто представителем другого племени, то в ситуации, там, начиная с конца XVIII века, нужно было доказывать, что он не человек. И здесь, вот, возможно, тоже наблюдается подобный эффект.
Я все-таки с ненависти начну. Ну, не ненависть это. Мне очень сложно сказать, что чувствуют украинцы, но я не могу назвать это ненавистью. Есть такое хорошее выражение, по-моему, это выражение Пастернака из статьи о Клейсте. Собственно, у Клейста есть вот роман короткий про Кольхаса, человек, с которым очень несправедливо поступили, и он, собственно говоря, потом треть Германии залил кровью. Нет, это не ненависть, это что-то другое. Относительно взаимного расчеловечивания и высокой моральной базы, это вещи, с одной стороны, связанные как раз вот с этим слепым инстинктом справедливости. Очень сложно видеть в человеке, который до такой степени несправедливо себя повел по отношению к тебе, что стал сбрасывать на тебя бомбы, даже не озаботившись вызовом твоего посла. То есть, поймите, объявление войны – это юридическая процедура. С чем был связан мой шок там 24-25 числа? Государство может вести войну. Это страшно звучит, но государство может вести войну. Эта война будет агрессивной, если оно ее начнет, ее осудит мировое сообщество, но государство может вести эту войну. Окей, хорошо, я не буду уже вот этой банальностью про две теории международных отношений, собственно говоря, либеральную и реалистическую, в одной из которых государство может вести войну, потому что это высшее суверенное право государства. Но, по крайней мере, если государство может вести войну, оно может вести войну. То есть оно может вызвать посла государства, против которого оно хочет эту войну развязать, вручить ему ноту, в которой написано: «Чуваки, мы объявляем вам войну». То есть проявить уважение к другому государству. Здесь и этого сделано не было, и мне кажется, что отчасти та несомненная волна дегуманизации в отношении российских военнослужащих и россиян, которые есть со стороны украинцев, эта волна связана с тем, что не было проявлено минимум уважения хотя бы в форме объявления Украине войны и таким образом признания Украины государством. Россия предложила Украине почувствовать себя колонизируемой, воспитываемой, наставляемой на путь истинной территории, не имеющей вообще никакого суверенитета, который Россия готова была признать хотя бы в форме объявления, официального объявления войны. Ничто не может оправдать преступления, ничто не может оправдать военные преступления, как разновидность преступлений, но все-таки общая рамка того, о чем мы здесь говорим, она примерно такая. Дальше включается эффект медиатизации. То есть здесь дело не в моральной базе. Здесь дело в том, что все эти институции были одной из сторон конфликта нарочито проигнорированы. Ну, то есть это буквально сбылось. То, что Агамбин вменял западным державам в Ираке, говоря, что вот это не война, это полицейская операция, то, что осудили в 2008 году, когда президентом США стал Обама, и то, чего хотели американцы, те же самые демократы, то, от чего они отнекивались, отбрыкивались и говорили: нет, мы больше не будем этим заниматься, потому что мы не должны участвовать в войнах, которые имеют форму полицейских операций, то вот войну в форме полицейской операции, буквально вплоть до названия, в Украине устроили. По сути, жестокая война, а по форме черт его знает, что какой-то невероятный правовой цинизм. Здесь вот эта база дегуманизации, она... Причем как раз-то мне кажется, что с российской стороны ее в какой-то момент поначалу, поскольку не было, как всегда, ничего готового, и не было никаких снятых в Хармакее, значит, сцен украинских, псевдоукраинских девушек, встречающих цветами полк первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова, потому что предполагалось, что девушки будут настоящие, и встречи будут как бы искренние. Поскольку ну, то есть этого ничего не было, то этой дегуманизации ее изначально не было, и потом с долгим таким тяжелым проворотом появилась вот эта нелепая Z. Об этом несколько хороших текстов есть на русском языке, которые более-менее рассказывают, откуда она появилась. Потом, собственно говоря, появилась вот эта вся история про нелюдей неонацистов. Потом она стала историей про нелюдей неонацистов-наркоманов. В какой-то момент вообще подключилась история про то, что они не только нелюди, не только неонацисты, они еще и чернокнижники. Я все ждал, когда начнут показывать, значит, ритуалы, то есть, ну, буквально скажут, что вот они здесь, значит, людей убивали в ритуальных целях. Российская сторона в этом смысле ходит вокруг этого унылого, значит, темника, по которому снимали фильмы советские конца 80-х, про вот этих вот, значит, неонацистов, внуки которых проводят эксперименты и зомбифицируют рабочий класс Латинской Америки. То есть вот темник примерно такой. Но поскольку очень много кровавых кадров, очень много техники, все это обрастает, к сожалению, очень неприятным вот этим вот мясом, когда смотришь на эти ролики.
«Война, расизм и конец человечества». Социолог Константин Газы о военных медиа, правовом цинизме и колониальном характере войны России против Украины. Далее он критикует термин «расизм», широко разошедшийся на просторах социальных сетей и предложенный для обсуждения.
Мы говорим изначально о том, что нет, ребята, расизм – это понятие, к которому мы бы хотели отнестись как к объекту, его деконструировать. И, например, можем его назвать конструктом, да, там, удачным или неудачным. А человечество – это понятие, к которому мы тоже бы хотели отнестись как к объекту, но при этом как к объекту, в котором есть какая-то остаточная онтология. И эта остаточная онтология, да, то есть остаточная связь с реальностью, которая нам дорога, и реальность, которая отсылает этот объект, неважно, там это реальность на дне понятия, или понятие – это стрелка, указатель в сторону реальности. То есть мы говорим, что в понятии расизм реальности, которая для нас важна, нет. Там есть другие понятия – великодержавный шовинизм, имперский шовинизм. Там много чего есть. Но вот как бы в понятии расизм, мне кажется, даже как указатель оно не очень работает. А понятие человечества как указатель все-таки работает, потому что оно нас куда-то отсылает. Да, оно нас, например, отсылает к ситуации, вот о которой говорил Сергей, когда есть такая позиция, с которой ты можешь сказать, что да, трагедия. Но теперь почему-то ход к этой позиции затруднен. Третье – это, собственно, ремарка относительно вопроса, кто человек, кто не человек. Ну, я напомню, откуда это все вошло вот в наше современное обсуждение. Это все вошло из русского перевода Димы Краечкина книги Де Кастро про структурную антропологию, где он очень красивой такой манере делает афоризм, отсылая к Левистросу. Индейцы убивали белых, чтобы понять, не боги ли они, а белые убивали индейцев, чтобы понять, люди они или животные. Но при этом я хочу обратить внимание, что при обеих крайне не схожи. То есть они схожи только тем, что это познавательная мотивация. А по сути это разные аргументы совершенно. Убийство никуда не девается. У такого рода вопроса, к сожалению, может быть, они решаются не интеллектуалами, они решаются политиками, потом историками. То, что эти вопросы не решаются интеллектуалами, ну, яркое доказательство 20 лет послевоенной Германии, в которой интеллектуалы говорили о том, что всем немедленно покаяться. При этом частью элиты достаточно большой оставались люди, которые были старшими офицерами СС, да, там и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, денацификация в полном смысле слова, она началась только при Вилли Бранте, то есть 20 лет спустя. Социальный мыслитель Тюрго придумал в середине 18 века это человечество. Он его как раз придумал в контексте прогресса, да, то есть это абсолютно неразрывные понятия. И вот он его придумал в своей знаменитой рождественской речи, и это дало нам очень много хорошего, очень много плохого, очень много кровавого, оно дало нам и французскую революцию, оно дало нам и Наполеона. Не было бы человечества Тюрго, не было бы и Наполеона, увиденного Гегелем в Йене, да, не было бы там абсолютного духа, не было бы Маркса, не было бы вообще заявки на универсализм, неважно, там это универсализм права, универсализм Лиги наций. И конструкция выглядела так, уже на уровне социологического анализа. То есть у нас был некоторый концепт, который всеми разделялся, Но при этом у нас, собственно, того, на что он указывал, то есть никакого всемирного общества у нас не было. Означает ли это смерть гуманизма? Ну, несомненно, это означает смерть гуманизма в том виде, в котором мы его понимаем, потому что Эразм Роттердамский, предтеча гуманистов второй половины XVII века, они, в свою очередь, предтеча французского энциклопедизма. Но закончился ли гуманизм? В этом смысле да, конечно. Другое дело, что мы отмечаем, что он закончился здесь и сейчас в результате этой войны, но, конечно, он заканчиваться стал намного раньше. Можем ли мы сконструировать новый гуманизм? Да, можем. Должны ли? Конечно, должны. Можем ли мы придумать новое понятие человечества? Да, конечно, обязаны, несомненно. Это интеллектуальная задача первой половины 21 века. Причем, конечно, мы, уже понимая все ошибки попыток разместить любое знание в башне из слоновой кости, потому что в этой башне из слоновой кости оно все время оказывается почему-то у правого или левого сапога того, кто построил эту башню из слоновой кости, у ноги того или иного властителя. Да? Поэтому, конечно, для конструируя такого рода вещи, мы должны рука об руку идти с активистами. Для нас это связано с войной, развязанной Россией против Украины. То, что для человечества это вдруг все-таки в большом смысле оказалось связано с этой войной, это важно само по себе. Но не менее важно, что сейчас вот нужно в жизни этих понятий их отпевать и начинать думать о том, где нам и откуда брать новые.
Социолог Константин Гаазе о финале старого гуманизма, о том, как изменяется понятие человечества в истории и что оно может значить сейчас, после начала российской войны в Украине. И далее исторические аналогии, связанные с имперской матрицей России. В этой части будет смешное про Арестовича и Суркова, а также о русской бюрократии, которая становится хунтой и снова начинает войну.
По поводу причин войны, это, в общем-то, история про нехороший Новгород. Просто говорят, вы знаете, у нас, у московитов, есть такой спорт. Мы ходим наказывать нерадивых младших братьев, потому что они нас не любят, не слушают, ведут себя плохо. Поэтому мы раз в 10 лет в конце 15 века ходили на Новгород, ходили на Псков, потом зачем-то при Иване Грозном еще раз ходили на Новгород, который уже, собственно, ну, в общем, уже был частью российской территории глубоко 100 лет. Вот, вы знаете, у нас такой спорт, поэтому мы пойдем, как бы начнем бомбить украинские города, убивать украинцев. А это феодальная карательная экспедиция. Мы не признаем суверенитет Украины. Дальше очень правильная вот эта история про арест резервов российских, она же является очень точным ответом на это. Потому что она говорит, если вы не признаете систему международных отношений, которая признает границы суверенного государства, а если вы ее не признаете так, как она сложилась, ну, это, конечно, прекрасная книжка Бена Тешки, постоянно к ней адресую миф, аж в 1648 году не было единовременного возникновения Якова Вестфальской вселенной, но, тем не менее, она в течение 100 лет возникала, и вот примерно где-то к моменту, значит, появления человечества она как раз оформилась. Западные страны говорят, если вы не признаете это так, то мы не признаем тогда ваш суверенитет над этими деньгами. В ответ на попытку в 21 веке вести феодальную карательную экспедицию на территории другого государства, логичным является арест суверенных резервов. Как бы, либо вы начинаете признавать чужой суверенитет полноценно, согласно системе международных отношений, либо система международных отношений не будет признавать суверенитет в отношении того, что вы считаете своей суверенной собственностью. Относительно расизма. Чего мы хотим? Мы хотим создать какой-то сильный пропагандистский инструмент. Ну, ребята, есть Арестович. Это лучший в Евразии сейчас специалист. Реально, как бы Сурков вот даже не стоял в приемной. Вот рядом с тем, как этот человек работает, как он это делает. Это прям класс 21 века. Причем нельзя сказать, что он управляет гибридной войной. Он выражает гибридную войну. Он какой-то такой посланец матрицы гибридной войны, который при этом абсолютно, тотально эффективен, нравится всем, и для каждого. Да? И не надо пытаться делать за него его работу. Он свою работу делает лучше, чем мы свою. Если мы хотим выразить то, что стало причиной, да, то есть какой-то, мы хотим простроить какой-то каузальный ряд, то я честно, я признаюсь в этом. Выползая из-под коряги, я каждый раз признаюсь. У меня в этом смысле мышление разорванное. Потому что, с одной стороны, я вижу, что это является выражением некоторой долгой исторической тенденции. Ну, не читал я никогда Цимбурскую. Открою сейчас Цимбурскую и понимаю, блин, ну,
Что там действующая сила? Структура, историческая структура. Какая к черту историческая структура, я социолог? Что за странные хрени, которые существуют по 500 лет? Их быть не может. И тем не менее, да, то есть мы понимаем, ну вот как бы я говорил с Аней Немзеля недавно, но я там приводил этот пример. Вот расскажите о том, что это абсолютно случайное сцепление случайных обстоятельств в голове одного человека, вот эта война, расскажите об этом грузинам, стоя в храме Мсхете, где фрески замыты русскими солдатами Российской империи. Расскажите об этом грузинам, которых сначала приняли как государство под скипетры державы, потом сказали, что вы губерния. Да, потом проводили туда такие небольшие полукарательные экспедиции. А расскажите об этом казахам, которых приняли в 1730 году, а потом превратили в губернию, которые имели вообще-то государственный суверенитет к 1730 году. Ого-го, какой! Да, то есть почему-то повторяющаяся история, в которой там народы приходят к России и говорят, ну, помоги, нам тяжело. Говорят, помогу. Будешь уважать наш суверенитет? Потому что у нас есть как бы государство, институты. Ну, буду. А потом уважать ничего не буду, суверенитета у вас никакого нет, буду вами управлять. Плохо, глупо, слепо. Вот по поводу Казахстана изумительная книжка Яна Кэмпбелла есть про управление окраинной империей. То есть я вижу того, чего с социологической точки зрения быть не может. Да? И то, что большая часть историков скажет, что сам по себе этот аргумент он историчен. С другой стороны, я понимаю, что если я захочу искать корректные, разумные социологические причины всего этого, то эти социологические причины я, наверное, буду искать в эволюции того вида политического режима, который Гильермо О'Доннелл назвал в изумительной книжке своей про Аргентину, назвал бюрократическим авторитаризмом. То есть есть какой-то странный, повторяющийся паттерн, когда в государстве, проводящем... До войны это было просто про бюрократию, проводящую ускоренную модернизацию и странным образом уродующую себя. А теперь как бы понятно, в какую сторону она себя уродует. Да? То есть государство является одновременно правящей группой, сама себе интеллигенцией. Это сама себе интеллигенция, то есть это вот по Грамши очень странная вещь. Это правящий класс при отсутствующем правящем классе. Когда эта бюрократия осуществляет ускоренную модернизацию, она почему-то сваливается в хунту и войну. Это вот очень интересный отдельный уже вопрос на стыке там, политической социологии и политической науки. Аргумент «он нам все испортил», который произносят многие уважаемые, в том числе люди из России, занимающие там какие-то посты и позиции до сих пор, я не принимаю, я отметаю этот трусливый и слепой аргумент. Ничего он вам не испортил. Часть своей ответственности за то, что произошло, я принимаю. Мы сидели там с одним хорошим моим знакомым журналистом большого западного СМИ, который говорил, ну мы же с тобой туда деньги привлекали, Костя. Мы же создавали ощущение, что это инвестиционно привлекательное место. Несите туда денежки. Теперь эти денежки падают на украинские города. А вот эта вся прекрасная, построенная, модернизирующая страну бюрократией, которая сама себе политическая партия, сама себе политический институт, сама себе все. Да, она абсолютно замкнута, она такой конь в вакууме сферический. Вот эта вот бюрократия построила настолько устойчивую макроэкономическую политику, монетарную политику, что ты подходишь к этой штуке и говоришь, ну как бы тебя обездвижить, чтобы ты перестал людей убивать? Уже вот здесь вот и своих, и чужих. Есть позиция, надо немедленно требовать, значит, отмены санкций и так далее, которые нужны России. Нет. Для того, чтобы спасти русских, нужно требовать усиления санкций. Нужно требовать усиления санкций для того, чтобы правительство, это охреневшая бюрократия и возглавляющие ее, он, это же производная бюрократической модернизации, то, что наверху, он же бюрократией сделан. Мы пытаемся наделить его волей, сказать, что это он, все, его больная голова. Если бы не было этих инструментов, которые позволили немыслимое сделать мыслимым, ничего бы не было. Вот тут уже я совсем как-то не как исследователь, а просто как человек, у которого есть сердце, совесть и ум, ничего бы не было. Поэтому эти инструменты нужно уничтожить. И только уничтожив эти инструменты, можно спасти жизни украинцев и русских. Причем спасти жизни русских не только в 2022 году, а спасти жизни русских на долгий-долгий период вперед. Потому что куда эта самонаводящаяся машинка, которая ищет себе приключений на одно место, потому что она привыкла находиться в режиме мобилизации и хорошо в режиме мобилизации. Куда она решит посмотреть в следующий раз, этого, простите, никто не знает. Помимо того, на кого нападут, платить за это будет русский народ.
Это был социолог Константин Газов в подкасте «Война, расизм и конец человечества».
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20:32 по московскому времени и на средних волнах в 23:32. И всегда на сайте свобода.орг.